Хроническое сегодня.
Полдень в Москве, в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». Здесь мы вспоминаем, что гости радиостанции «Эхо Москвы» на протяжении многих лет говорили на темы, которые остаются резонансными из года в год, изо дня в день. На прошлой неделе Верховный суд признал экстремистской организацией международное движение ЛГБТ. Теперь юристы и активисты пытаются понять, чем может грозить это решение и стоит ли ждать вала уголовных дел против ЛГБТК-персон. Иск о запрете был подан Минюстом, но ведомство так и не объяснило, что именно оно считает движением и кто в нем состоит. Не понимают этого даже в парламенте. Тема ЛГБТ даже за прошлые 10 лет прошла разные этапы. Сегодня вместе вспомним, как в разное время об этом высказывались Сергей Пархоменко, Юлия Латынина, Екатерина Шульман и Антон Красовский.
Хроническое сегодня.
2013 год. Идет активная подготовка к Олимпиаде в Сочи. И закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России был впервые принят на федеральном уровне в 2013. В октябре того же года Германия представляет спортивную форму своей сборной. Она была разноцветной. Немецкие источники писали о ней так. Пестрая коллекция напомнила о цветовой гамме формы немецких спортсменов на летних Олимпийских играх 72-го в Мюнхене и стала своеобразной рекламой кандидатуры столицы Баварии на проведение Олимпиады в 2022 году. Но в России на волне ЛГБТ-истерии многим форма немцам казалась провокацией. Сергей Пархоменко рассуждал о столкновении России с Greenpeace на фоне подготовки к Олимпиаде и о Сергее Нарышкине, который тогда еще мог позволить себе выступить в защиту российского ЛГБТ-сообщества в ООН.
Знаете, я все-таки хотел бы начать с сюжета, который оказался очень важным для этой недели. Я имею в виду события на севере, события с судном «Гринпис» и с людьми, которые были на этом корабле, и которые на самом деле... Мне кажется, что российские власти, которые довольно легкомысленно влезли в этот скандал, они немножко недооценивают того, с кем они связались. Вообще есть явно ощущение такого какого-то шапкозакидательства и ощущение, что вот такого, что называется, бога за бороду схватили. И ничего вообще не страшно, и можно нести любую ахинею, обзывать придурками кого угодно, и, что называется, ничего за это не будет. Ну, давайте я напомню, что вообще Greenpeace славен тем, что он создавал очень большие проблемы, будучи по-настоящему всемирной организацией, будучи организацией, привлекающей к себе внимание колоссального количества людей, колоссального количества прессы и пользующейся очень большой поддержкой общественного мнения по всему миру. Немало, конечно, и противников у Гринписа, немало, конечно, и людей, которые обвиняют их в том, что, собственно, у них весь пар уходит в свисток, в том, что они всю свою активность сводят к грандиозному какому-то самопиару. Но, видимо, это неизбежно, если они ведут такие операции протеста, то, по всей видимости, это естественная ситуация. Чем больше они привлекают внимание, тем эффективнее. Greenpeace. Я хочу напомнить, например, совершенно грандиозную историю, которая произошла в 1985 году, то есть уже теперь почти 30 лет тому назад, 28 лет тому назад. Историю с другим судном Greenpeace, он назывался Rainbow Warrior. Это словосочетание у многих застряло в голове из тех, кто смотрел еще советское телевидение и читал советские газеты, но немногие помнят, что это такое. А вот этим именем назывались традиционно суда, которые принадлежали Greenpeace в разных морях и океанах. И это вот был самый первый Rainbow Warrior. «Воин радуги», так это переводится. Это был первоначально обычный рыболовецкий сейнер, который был переделан под вот такие вот экологические нужды, и плавал он в разных углах Тихого океана, главным образом вокруг Новой Зеландии, между там разными атоллами, организуя массовый протест против ядерных испытаний разных стран в тех краях, американских испытаний, французских испытаний. И вот однажды в 85-м году этот самый Rainbow Warrior должен был возглавить большую флотилию всяких яхт и маленьких корабликов, которые собирались собирались плыть в район очередных ядерных испытаний, в данном случае французских, на атолле Муро и в порту города Окленда на Новой Зеландии. Французские спецслужбы организовали диверсию и взорвали этот корабль. Один человек при этом погиб, фотограф, кстати, вот вечные истории с фотографами в этих экспедициях. У нас вот очень много говорят о фотографе, который оказался арестован и обвинен в пиратстве. А в истории с Rainbow Warrior тоже центральной фигурой был фотограф. Его звали Фернандо Перейра. Он был голландец, несмотря на свою португальскую фамилию. И вот он погиб при этом взрыве. И произошел колоссальный скандал, который кончился полномасштабным правительственным кризисом во Франции, кончился отставкой Шарля Эрню, был такой очень влиятельный французский политик, в то время министр обороны Франции, вот он потерял свое место в правительстве, и это обернулось очень большими неприятностями для Миттерана, который в то время был президентом Франции. В общем, такой настоящий правительственный кризис там случился, и поразительным образом до сих пор какие-то отголоски от этого скандала раздаются, ну, потому что, например, была такая удивительная история, когда вдруг выяснилось, что один из тех самых диверсантов, которые, собственно, закладывали мину под корпус этого самого Rainbow Warrior, которая взорвалась и потопила его, и погубила этого несчастного Перейру. Так вот, одним из этих людей был человек по фамилии Рояль, и он был брат той самой знаменитой Сигален Рояль, которая чуть не стала президентом Франции несколько лет тому назад. Она была во главе социалистической партии и сражалась с Николя Саркози. Проиграла, впрочем, довольно бесславно, но, тем не менее, она была очень известным и очень важным французским политиком, и вот этот Rainbow Warrior спустя 20 лет на тот момент чуть не потопил ее, потому что выплыла история, что там был ее брат, который был вот этим самым разведчиком, диверсантом, взрывал это судно. Это страшный позор, кошмарная история, и все это нанесло, конечно, большой удар по ее престижу и прочее. Вот. Так что, знаете, мир знал очень большие истории с Гринписом, и они очень плохо обходились, дорого обходились тем правительствам, которые с Гринписом ссорились и не отдавали себе отчета в том, с кем, собственно, они связываются. Я думаю, что это очень большая глупость российской администрации и российского правительства, которое полезло в эту историю. Может быть, еще большая глупость, чем такая глобальная ссора с ЛГБТ-движением, с движением за равноправие людей, придерживающихся различных сексуальных ориентаций. Мы видим, что это приводит к каким-то совсем уже анекдотическим обстоятельствам. Очень смешно действительно выглядел господин Нарышкин, который там что-то такое как-то униженно заигрывал с представителями этого движения и журналистами, объясняя, что нет, мы как-то наших гомосексуалистов очень любим, как-то очень их высоко ценим, и вообще среди наших друзей их так много, и мы, конечно, знаем, какие прекрасные гей-клубы есть в Москве. Все это, конечно, сущие анекдоты, сущее позорище, когда политик сам себя загоняет вот в такую вот смешную ситуацию, когда он вынужден таким образом публично лицемерить и как-то лебезить перед людьми, чьего снисхождения он теперь добивается. А сами виноваты. А не надо было, что называется, в это лезть. А уж если тут в игру включится еще и экологическое движение, то будут, конечно, большие проблемы. Уже сейчас видно, что, например, по части Олимпиады это реально создает большие проблемы. И с каждым днем все новые и новые образуются обстоятельства на эту тему. В частности, тут такая вполне анекдотическая случилась история, продемонстрировала свою олимпийскую форму команда Германии. Ну и как вы думаете, в каких цветах они собираются появиться на олимпийском стадионе в Сочи? Угадайте с одного раза. Правильно, они появятся раскрашенные в знаменитые радужные цвета движения за равноправие геев. И я думаю, мы с вами насмотримся еще много таких таких демонстраций. Я думаю, что и флаги будут. Я думаю, что мы увидим предостаточно таких дразнилок. Так что людям, которые это затеяли, придется это все достаточно дорого. Так что давайте все-таки обращать внимание на какие-то исторические прецеденты и вспомним громкие истории прежних времен. И поймем, что история должна учить не только древние, не только из каких-то темно-зеленых времен нужно извлекать уроки, но и из таких совсем недавних, понимая, что не нужно здесь, что называется, лезть на рожон.
Хроническое сегодня.
Ровно 10 лет назад Юлия Латынина написала статью для «Новой газеты» об однополой любви от клопа до жирафа и от Ромула до наших дней.
У меня очень много вопросов по интернету про мою статью, а про гомосексуалистов в «Новой газете». В оригинале она называлась «Ахилл Патрокла Брисеида». Зачем-то ее переназвали, но зато поставили под заголовок «Почти научная». Можно сказать, можно гордиться. Я постараюсь ее не пересказывать, но повод поговорить есть, тем более, что вот у нас то в Грузии разогнали демонстрацию геев, то одновременно парламент Франции разрешил однополые браки. Эта тема становится очень важной. И вот в связи с важностью этой темы у меня три новости для российских борцов с гомосексуализмом. Одна плохая, другая совсем плохая, а третья еще хуже. Во-первых, репрезентативные исследования свидетельствуют, что сильно озабоченные гомофобы часто являются скрытыми гомосексуалами. Я специально подчеркиваю это слово «репрезентативное», потому что такой кучи псевдонаучной ахинеи, которая написана как про, так и против геев, а вот там просто дискуссии против дарвинизма отдыхают. Но в данном случае речь идет именно о репрезентативных исследованиях. В частности, вот есть исследование доктора Генри Адамса, University of Georgia. Там бралось две группы гетеросексуалов, мужчин. Одни говорили, мы гетеросексуалы, нам на гомиков плевать. Другие говорили, мы гетеросексуалы, но мы их ненавидим, гомиков. Обеим группам предъявлялись гомоэротические картинки, и замерялся, прилив крови к пенису, и вот приливало только у тех, кто был гомофоб. Не у всех, но у большинства. А вторая новость гораздо хуже и гораздо естественней, потому что, конечно, вот дискуссия на тему того, насколько гомосексуализм естественен, вот люди, которые ее ведут, они плохо представляют себе, как они дико выглядят не с точки зрения западной политкорректности, а с точки зрения науки. Из Библии следует, что гомосексуализм – это неестественно. Из Библии также следует, что Солнце вращается вокруг Земли. И вот проблема заключается в том, что с точки зрения современной биологии утверждение, что гомосексуализма нету в природе, просто-напросто неверно. Так же очевидно и так же неверно, как утверждение, что Солнце вертится вокруг Земли. Приведу простой пример. Ближайший нас родственник – обезьяна бонобо, карликовый шимпанзе. Я как-то этот пример уже приводила. Собственно, бонобо, шимпанзе и человек произошли от одного общего предка, который где-то жил 6-7 миллионов лет назад, и бонобо отделилась от шимпанзе позже, чем они оба отделились от человека. При этом бонобо и шимпанзе очень разное поведение. Шимпанзе – это достаточно агрессивное животное с альфа-самцом, который всех ставит на место, всех бьет. А бонобо – это обезьяна, которая почти все конфликты внутри коллектива регулирует мирно с помощью секса. Вот обезьяна-хиппи занимается любовью, а не войной. Не моя фраза, фраза Франса де Вуаля, известного исследователя бонобо. То есть, проще говоря, если обезьяна хочет забрать у другой обезьяны банан, если это шимпанзе, он подойдет, к владельцу банана, даст в рог и заберет банан. Если это бонобо, он подойдет и займется любовью, потом в благодарность получит банан. Пол обеих обезьян при этом не имеет значения. Бонобо бисексуалы в прямом смысле этого слова. И, конечно, можно сказать, что бонобо уникальны. В том смысле, что секс у них служит выражением равноправия, потому что проблема в том, что у остальных приматов тоже есть гомосексуальный секс, который выражает совсем другие отношения. К примеру, гориллы, наши близкие родственники. 11 миллионов лет назад мы разошлись. Живут они небольшой стаей, 15 особей, до 15 особей. В нем есть ярко выраженный альфа-самец. Вопрос, что делать тем молодым самцам, которых из стаи выгнали, а самок для них нет. Они образуют свою собственную стаю. Как молодые человеческие самцы образуют войско. Отношения в другие стаи молодых самцов поддерживаются, сами понимаете, как. А бабуин – другой случай. Большие стаи по 100 особей во главе альфа-самцы. Естественно, возникает вопрос, а как альфа-самцу доказать свое преимущество над молодыми самцами, не ухайдаков их до смерти? Ответ очевиден, сами понимаете, как. Как правило, это взаимовыгодные отношения. И вот если такого молодого любимца будут обижать другие обезьяны, он верещит, что взрослый самец приходит к нему на помощь. И да, вот мы разобрали всего 3 вида обезьян, и мы видим, с одной стороны, что у всех это есть, из них, из троих, а с другой стороны, что отношения, которые выражаются, являются совершенно разными. А бонобо – это демократы в полном смысле слова. Вот я не очень большой сторонник демократии, но если где-то есть демократия в обществе приматов, то это, конечно, у бонобо. А бабуины – это четко выраженное доминирование, выражается с помощью секса. И, наконец, гориллы – еще один уникальный случай, когда это равноправие, но равноправие в неком коллективе, отделенном от общества. А, да, вообще вопрос, у скольких видов млекопитающих, вы меня спросите, зафиксированы гомосексуальные связи. А, кстати, помимо приматов, что очень важно, потому что приматы – наши родственники, очень сильно зафиксированы гомосексуальные связи у почти всех китообразных, дельфинов, что тоже важно, потому что это животные с большим мозгом. И ужас заключается в том, что сейчас это фиксируется у всех видов, за которыми ведется тщательное наблюдение. Ну, естественно, если там есть два пола, а не если это там какая-то, да, амеба, у которой еще вообще ничего нету. И вот на наших глазах, подчеркиваю, на наших глазах происходит в биологии коперниканская революция. Потому что еще в 70-е годы какой-нибудь сидел Джордж Хант, изучал чаек в Калифорнии. И вдруг выяснялось, что 10% гнезд лесбийские. И его просто не публиковали, говорили там, парень, ты не прав, ты Дарвина неправильно понял. В это же самое время биолог Линдси Янг изучала на Гавайях альбатросов. Это жутко верные птицы. А это все было настолько недавно, что можете представить себе, Барбара Буш приезжала вот этим к альбатросным парам со словами «вот образцовые супруги, которые не разлучаются всю жизнь». Их не отличишь, самочку от самца этих альбатросов гавайских. И там была у исследователей всегда проблема, которая заключалась в том, что у этого альбатроса гнездо, у него в гнездо влезает только одно яичко. И были пары, где-то больше 10% несколько, у которых было почему-то 2 яичка, и одно яичко выкатывалось из гнезда, и, естественно, там ничего с ним не происходило. И вот у Линдси Янг была проблема, почему в некоторых гнездах 2 яичка. Она их стала дергать перья, отдавать на анализ ДНК. Ей говорят, вы знаете, обе самочки. Когда она публикует эти исследования, что тут начинается? Там, республиканцы пишут, вот на что идут деньги налогоплательщиков. Геоактивисты пишут, поставьте над этими гнездами радужный флаг, чтобы, значит, мы приняли этих альбатросик в свою семью. Вот еще раз, в 70-е годы этого не публиковали. Там, человек видит животных по своему образу и подобию. В средневековых бестиариях было написано, что лев рожает детенышей мертвыми, они 3 дня рожаются мертвыми, а потом в них вдыхает лев жизнь, так же, как воскрес наш Господь Иисус Христос через 3 дня. А, да, вот в 70-е годы считалось, что этого нет еще, не говоря уже о викторианской Англии. А в 90-х там началась эпидемия там, совершенно фрейдовских объяснений. Типа, ну, знаете, эти два бабуина залезли друг на друга, но это не секс, а доминирование. Но ясен пень, что это доминирование, почему таким способом? А сейчас проблема обратная, плотину прорвало, и вот 1500 видов, у которых документированы гомосексуальные связи, проблема другая, не могут найти, кого их нет. А при этом характер и частота связей, конечно, необыкновенно различаются между собой, потому что, там, скажем, лев – царь зверей. До 8% сексуальных контактов между особями одного и того же пола. А там горные бараны – 67% сексуальных контактов – это горные бараны, дикие, гомосексуальные. а другое уникальное животное – жираф. 96% контактов гомосексуальных, причем там, у него этот процесс, пардон, занимает час. Вообще, если учесть, непонятно, когда это бедное животное успевает размножаться. А, кстати, жираф – это абсолютное выражение равноправия. Да, вот они там очень такие ребята. Значит, вот возникает вопрос. Если это есть... причем я говорила только что о животных, которые это делают в стаде, но есть животные, которые это делают в парах, и у черных лебедей до 25% пар австралийских оказываются гомосексуальные, причем прекрасно выращивают потомство, потому что самочка это заметит, самочка туда закатит яйцо, а птицы, они большие, территория у них большая, еды много, они это яйцо замечательным образом вырастят. Собственно, что является очень хорошим объяснением механизма возникновения гомосексуальности, потому что считать, что машина для размножения ДНК, а мы являемся именно машинами для размножения ДНК, нуждается в том, чтобы как можно больше себя размножить, это очень примитивный дарвинизм. А машина для размножения ДНК нуждается в том, чтобы эти копии выжили. И прекрасный пример из моего любимого Ричарда Докинса поведенческие стратегии являются именно способом обеспечить выживание этих копий. Да, потому что вот если птичка отложит в гнездо 6 яиц, а ресурсов у нее выкормить только 3, то птенцы погибнут, это плохая стратегия. Соответственно, возникают по Докинсу разные стратегии, например, территориальные. Есть птички, которые не выйдут замуж за самца, если у него нет гнезда, с которого он будет кормить птенцов. Причем, если самца выживет из гнезда другой самец, то птичка останется замужем за гнездом, за территориально, за пищевым ресурсом. Другая стратегия выживания – построение иерархии в стае, где право на размножение получает лучший альфа-самец. А, к сожалению, дальше в стае обыкновенно приходится решать три вопроса. А как этому альфа-самцу доказать свое превосходство над молодыми самцами? Как молодым самцам построить отношения между собой? И как сделать, чтобы сам между собой не дрались самки? То есть секс слишком мощный инструмент, чтобы использовать его одним единственным способом. Вот само невероятное разнообразие типов поведений животных, основанных на гомосексуальном связи, свидетельствует о том, что эта стратегия самостоятельно возникала в истории эволюции не раз. История о том, что гомосексуального секса в природе нет, она просто на наших глазах в результате коперниканской революции в биологии устарела. Надо придумывать какие-то другие объяснения. Там, скажем, мы же не животные, нам лев ест своих детенышей. Мы же не будем есть своих детенышей. А теперь, собственно, переходим к человеку, потому что это самое интересное. И я уже только что говорила, что в животном мире гомосексуальным связям свойственно огромное разнообразие. Тем более это касается человека, у которого нет врожденных поведенческих реакций, точнее, у которого биология находится в чрезвычайно сложной, иногда крайне противоречивом взаимодействии с обычаями, законами и ритуалами. То есть тут есть гигантское различие обществ по отношению к гомосексуализму. Это очень важно вот почему, потому что нам очень часто всякие геи-активисты говорят, что там 10% людей в каждой человеческой популяции там более или менее геи. Да, вот все, что мы знаем о человеческих обществах, говорит, что это неправда, что это не 10%, что это число очень пластично, что оно колеблется от иудео-христианской цивилизации с ее категорическим запретом содомского греха. Но следует заметить, что эта цивилизация запрещала не только содомский грех. Она запрещала все радости жизни вообще. Она просто не могла биологически запретить размножение, но тогда говорила, да, знаете, вот в миссионерской позиции ни по пятницам, и ни по средам, и ни в день Великого Поста. Да? То есть есть, с одной стороны, вот иудео-христианский запрет, и есть, с другой стороны, шкалы общества, о котором я уже говорила в первой части программы, там Этора в Новой Гвинее. Эти вообще в Новой Гвинее очень много. У них в центральную роль в мироздании занимает такая, субстанция, как мужское семя. И вот с точки зрения Этора мальчик не может вырасти, если этого замечательной субстанции не получит. Поэтому в 10 лет всех мальчиков забирают от мужчин, отводят в мужской дом. Там с 10 до 20 лет они получают свою порцию средства роста. А с 20 и дальше они, значит, наоборот, помогают расти маленьким. Да, я, кстати, небольшой сторонник политкорректности. Я не люблю говорить, что всякая человеческая культура уникальна и замечательна. И Тора — это вот прекрасный пример того, что когда нам говорят, что вы знаете, дикари, они вот в гармонии с природой, значит, гармония с природой в варварских обществах очень часто связана с такими стратегиями ограничения и размножения, как педофилия и каннибализм. И вообще разница между Эторой и иудео-христианской культурой явно заключается в том, что Этора как сидит в своих джунглях, так и сидят, а иудео-христианская культура распространилась по всему миру. А тем не менее, проблема заключается в том, что есть огромное количество культур, которые тоже были неплохими и да, успешными. А и относились к гомосексуализму вполне терпимо. Ну, конечно, первое – это Греция. Потому что, если честно, я вообще не понимала, как вот эти бедные викторианские тетеньки, как они читали, я не знаю, «Илиаду», которая начинается со сцены гнева Ахилла, потому что Ахилл разгневался на Агамемнона, потому что тот отобрал пленницу Брисеиду. Да, возникает вопрос, а зачем Ахиллу Брисеида, если у него уже есть Патрокл? А потому что все греки воспринимали античное это именно так. Причем для общего конфуза должна добавить, что с бородой, то есть старшеньким, изображали на именно Патрокла. Да, и там другие мифы точно такие же. Зевс унес Ганимеда, Геракл любил Иолая, которому, кстати, отдал в жены свою бывшую жену Мегару. Да, вы мне скажете, что это мифы. Я вам скажу, что мифы иногда важнее реальности, потому что это модели реальности. Но если говорить о реальности, об истории, да, там вот Алкивиаду упрекали в том, что он был любовником Сократа, Цезаря, что он был подстилкой царя Никомеда, про Александра Македонского историки писали, что им управляют бедра Гефестиона. Кстати, они с Гефестионом женились на двух дочерях Дария. Пелопита и Эпаминонт, предводители фиванского священного отряда, классика жанра, да, вот так же, как у горилл. Да, любовники и возлюбленные, священный отряд сделан из юношей, которые связаны этими способами. Да, кстати, Пелопит был женат, это ничему не мешало. Еще одна история, я очень люблю. Спартанский царь Клеомен, бежав в Египет, пытается устроить там переворот, захватить власть. Попытка не удалась. Клеомен приказывает всем покончить с собой. И, как пишет Плутарх, последним, кто оставался в живых, был мальчик, подросток, юноша по имени Пенфей, который был когда-то возлюбленным царя и получил от него приказ умереть последним. И вот он всех проверяет, живы ли, садится возле царя, обнимает его и закалывает себя. После этого, как упоминает Плутарх, заколола себя и молодая супруга Пенфея. Горькая судьба постигла их обоих в разгар их любви. Вот, понимаете, если бы это изучал марсианин, то бы сказал, это другой биологический вид. Вот греки себя вели так, причем как-то вот юноши не мешали жениться, а вот в викторианской Англии вели себя по-другому. И, конечно, вот меня всегда занимало два очевидных вопроса. Там, почему современный гей воспринимается обществом как существо женственное, в то время как фиванский священный отряд – это было вот непобедимое воинство. И, конечно, почему сейчас гомосексуализм считается типом сексуальной ориентации меньшинства, в то время как, конечно, из Плутарха вытекает, что это скорее там, для той цивилизации, это скорее период жизни там, некого количества мужчин. А причем это не только история из Греции, также вели себя германцы. Но это вот тот же самый образец гориллы, да, мужского войска. Один пример. Аларих разграбил Рим в 410 году. Как это было сделано? Уже когда осада не получилась, Аларих отбирает из своего войска 300 безбородых юношей, которых он дарит падким на этого дела патрициям, делает вид, что снимает лагерь. Юноши в назначенный день перебивают стражу, открывают ворота. То есть, сами понимаете, если трое взяли с помощью коня, то Рим с помощью кого взяли, получается? Самурайская Япония. Тоже крайне воинственное общество. Ну, хорошо, нам говорят, что вот, так сказать, как это, так сказать, как вы это смеете, как этого не может быть. Да, я женщина, я этого не понимаю. Да, я, понятное дело, к этому вот не причастна. Но вот я это изучаю как марсианин. И я, допустим, читаю письмо Ихара Сейкаку. Вернее, не письмо, а у Ихара Сейкаку, у известного японского средневекового писателя, приводится письмо, так сказать, одного возлюбленного другого возлюбленному. Да, письмо начинается в классической японской традиции. «Меня огорчает, что ты колеблешься умереть вместе со мной». И дальше автор письма перечисляет все свои претензии, вот накопившиеся за эти несколько лет. «Я навещал тебя за последние 3 года 327 раз». «Это было очень тяжело. Каждый раз мне приходилось прятаться от стражи, закрывать свое лицо. Однажды я был очень болен. Я думал, что умру, но мысль умереть, не повидав тебя, была нестерпима. Я пошел, а ты меня прогнал прочь, кто был у тебя в эту ночь. Я тебе написал стихи на веере. А потом я услышал, что ты отдал этот веер какому-то симпатичному мальчику. Мы тренировались во дворе, и вот такой-то самурай сказал, что у меня доспехи грязные сзади. А ты не сказал. Так друзья не должны поступать». Да, вот это совершенно потрясающее письмо. Я плохо его пересказываю, но это вот удивительное письмо человека, который принял решение умереть, и чтобы вот в будущей жизни не отягощать, высказывает свои претензии. Да, так сказать, при каких обстоятельствах было написано это письмо? Ну, правда, это книжка Ихары Сейкаку, но это она была написана человеком, который реально существовал в истории, его звали Машида Таньяшин. Это молодой самурай в возрасте Джульетты, который влюблен в 28-летнего моряка Вагонкура. А так как она принадлежит разным домам, то это запрещено. То есть не секс запрещен, а запрещена неверность господину. И трагическая развязка наступает тогда, когда еще один самурай из того же дома влюбляется в молодого Таньяшина. Таньяшин ему отказывает. Тогда несостоявшийся любовник вызывает его на поединок. Таньяшин обращается к своему любовнику: «Ты помоги, вот меня сейчас убьют». А этот отвечает: «Ну, ты сам как-то его там разберись». И Таньяшин решает драться сам, один, против людей, которых там потом было около десятка. Да, вот даже непонятно, как эту... Вот, знаете, шекспировские сонеты позднее издавали и меняли «она» на «он». Да, а вот непонятно, что сделать с этой историей, как ее адаптировать на мужчину и женщину. А, кстати, редкий случай в этой истории. Все кончилось в ней хорошо, потому что в последний момент Ганкура присоединился к своему любовнику. Они убили 6 человек из партии нового претендента на красивого мальчика. 7 ранили, остальные убежали. Причем их господин, пораженный верностью и доблестью любовников, вот тот простил им тот факт, что они из разных домов. Да, соответственно, вот вопрос, а как же это? Да, и вот очевидный для меня ответ, что в человеческом обществе поведение обусловлено не биологией, оно обусловлено культурой, точнее, непредсказуемой трансформацией биологии и культурой, а что человеческое поведение бесконечно пластично, а что человеческие культуры демонстрируют все типы поведения приматов. Очевидно, человек может жить моногамными семьями. Очевидно, он способен собираться в громадные стаи с иерархией альфа-самцом гаремом и обратной стороной иерархии гомосексуализмом, как физическим, так и символическим. А там плюс на весь этот пирог сверху накладывается еще экономика, поведенческие древние механизмы, которые просто дают сбой. И вот, да, собственно, чем я хочу завершить там? Первое. Вот утверждать в 21 веке, что гомосексуальная связь – это грех против натуры, это как утверждать, что Солнце вращается вокруг Земли. Вот ровно другая проблема сейчас у биологов. Они не могут достоверно найти двуполых животных, у которых ее хотя бы в символической форме не бывает. И второе, да, вот одна из самых опасных черт и гомофобии, и ЛГБТ-пропаганды – это вот то, что человеку навязывается представление о себе, как там, ты должен ходить направо или ты должен ходить налево. Да, вот там для самураев гомосексуализм был чем-то вроде рыбалки. Да, вот если в обществе рыбалка разрешена, это не значит, что все ходят на рыбалку. Это значит, что никто не считает, что на рыбалку ходить нельзя. И третье, это, конечно, то, что все-таки есть важнейшая роль, которую сексуальные запреты играют в построении тоталитарного общества. Ну, собственно, Джордж Оруэлл еще отмечал это в 1984 году. И вот наложить табу на многие аспекты человеческой сексуальности, в принципе, это способ построения дисфункционального общества. И не случайно, например, посмотрите, что, так сказать, вот, исламские экстремисты стали исключительно нетерпимы к однополому сексу, чего не было в традиционной исламской культуре. Оно было гораздо более терпимо.
Ироническое сегодня.
А вот особое мнение Антона Красовского в 2015 году по поводу давления на ЛГБТ-активистов.
Новости из Хабаровска пришли о том, что российский гей-активист Александр Ермошкин был вынужден бежать из страны. И после обвинений в его адрес в телеэфире телеканала «Россия-1», это было в начале месяца, ну и после угроз, о которых он пишет. Действительно, есть какой-то тренд, что начали опять как-то вот гнобить ЛГБТ-активистов, или это такой единичный случай, на самом деле, как считаете?
Ну, откровенно говоря, я просто не очень в курсе истории с Александром Ермошкиным. Я желаю ему всяческих успехов, несмотря на то, что с этим человеком я не знаком. Если я правильно понимаю, он уже находился на территории Соединенных Штатов, когда какой-то сюжет был показан на каком-то федеральном канале, правильно?
Я так понимаю, что нет. Я так понимаю, что в начале месяца был сюжет.
В котором рассказали, что он берет какие-то деньги у каких-то американцев. Да? То есть его обвинили в шпионаже. Я, честно говоря, никогда с таким родом давления на гей-активистов не сталкивался, ничего про это не знаю. И, откровенно говоря, поскольку я уж сам не являюсь гей-активистом, несмотря на то, что сижу тут с розовым треугольничком. Это, во-первых, очень печально, а главное, что, мне кажется, снова почему-то, так сказать, появился какой-то интерес к этой теме, да, ввиду, видимо, охлаждения интереса к украинским событиям, несмотря на все перестрелки в Мукачево, так сказать, претензии к генеральному прокурору и бесконечно провоцирующего какие-то смыслы Мустафу Наема. А снова появился интерес к этой теме, особенно после, как вы помните, недавно появившегося ролика, когда два парня сделали эксперимент, пройдясь по Москве, взявшись за руки, и что после этого было. Это, надо сказать, дорогие слушатели, абсолютно международная сейчас новость. Я вот человек, подписанный на все западные ЛГБТ-журналы и сайты, а это очень влиятельные на Западе вещи, потому что их тут же перепечатывают всякие BuzzFeed'ы, CNN'ы и так далее. Вот это вчера было главной новостью.
Mm-hmm.
И для американцев, и вообще для мировых СМИ это было таким откровением. То есть они, да, честно, они, понимаешь, вот это когда все думают, ужас, 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 в России ужас, ужас, ужас. Это же все такой абстрактный ужас.
Вполне себе.
Да? А когда сбивается Боинг, этот ужас превращается в какую-то конкретную катастрофу. Вот то, что произошло вчера с этими, или там позавчера с этими ребятами, которые выложили ролик из Москвы, это абсолютная международная катастрофа для русского имиджа сейчас.
Они же ожидали, все же знают, что у нас здесь и законы, и сколько раз здесь это все было, и давление,
они
и
это кто, разгоны. Западные?
Ну да, конечно, Запад, что не первый раз увидел.
Для Запада,
здесь...
смотрите, для Запада ведь все очень просто. Запад, для них русские, это абсолютно абстрактная категория. Для них конкретная категория — это Путин. Для них конкретная категория в этом вопросе как-то не смешно, благодаря в том числе и русским СМИ, это Виталий Валентинович Милонов. Да? Для них конкретная категория, даже, как бы это самонадеянно не звучало, даже я для них какая-то конкретная категория. А вот русский народ для них абсолютно абстрактная категория. И вот тут они увидели, что такое русский народ на самом деле. И это их, безусловно, очень испугало.
То есть
они, конечно, да, они в общем русский народ, как это опять же не странно, представляют себе совсем по-другому. Они ведь русский народ, условный американец, представляет в двух частях. Он представляет его как комичного, такого татара выглядящего, богатого, плохо говорящего по-английски жиртреса. Да, вот это вот такой голливудский типаж русского, бандит. Либо же это прекрасный блондинистый студент или студентка, да, которыми наводнена Америка.
Угу.
А тут они увидели, что на самом деле русский народ – это агрессивное, злобное быдло. И вот так они теперь, огромное количество людей там, будут представлять русский народ, и то, что делает там канал России, или кто там показывал эти заказные сюжеты про этого несчастного Александра Ермошкина из города Хабаровска, это вообще такой специальный тоже по этой теме регион.
Почему?
Потому что там были гонения на какого-то вот этого учителя, который был уволен за то, что оказалось, что он там гей или не гей. Там были гонения на другого такого парня, который туда приехал. Его зовут Андрей Марченко, он приехал из Москвы, и он такой единственный, он там единственный сам по себе гей-клуб. Да, потому что в Хабаровске этого всего нет, это все нельзя, и там есть специальные даже такие гей-туры из Хабаровска в Владивосток, где это вроде как бы портовый город, и в принципе окей. Вот, там такой, ну, такой Америка, жесткий Дальний Восток, такие жесткие мужики. Вот такими жесткими мужиками, омерзительными, значит, с какого-нибудь нефтеперерабатывающего завода, с точки зрения большинства людей, ну, по крайней мере, представляющих ЛГБТ на Западе, сейчас выглядят все русские. Вот это ужасно.
Ну, а вот эти молодые люди, которые сделали этот ролик...
Сегодня, кстати, было замечательное с ними интервью на «Открытой России», которое сделал Семен Закружный. Пожалуйста, все посмотрите на сайте «Открытая Россия». Они все рассказали, как они это делали, зачем они это делали. И более того, провели еще один эксперимент, спрашивая у людей, как бы они отнеслись к тому, что молодые люди держатся за руки у, кажется, метро Новокузнецкой. Все происходило, посмотрите обязательно, и вы все поймете. Это не подделка.
Вот, может быть, и не стоит такие вещи-то показывать.
А зачем почему не стоит?
Ну, наверняка они же понимали реакцию людей, они же понимали, что
да,
это...
Да, конечно. Да, и конечно. Таким образом... И такие вещи обязательно нужно делать.
Зачем?
Потому что люди должны знать, как нельзя. И люди должны понимать, что на них может и должно быть оказано давление, в том числе и извне.
А зачем...
Вообще людям должно быть стыдно. Вот там Владимир Владимирович. Любым людям, любому человеку, населяющему эту планету, просто нашему виду, гомо сапиенс, для поддержания баланса и для будущего, нужно хоть чуть-чуть в себе сомневаться и быть... И чувствовать себя неловко периодически. Вот у нас президент однажды сказал, что ему в жизни ни за что не стыдно. Вот поэтому у нас в жизни все так и есть в России. Понимаете? Потому что здесь никому не стыдно, даже когда видно. А видно буквально все время.
Про давление. Вот зачем оказывать на наших граждан давление в этом?
Потому что люди должны видеть, люди не видят себя со стороны. А люди все-таки это опять же неоднородная масса. Да? Есть люди умные, есть люди глупые, глупых больше, да, есть люди образованные, есть люди необразованные, необразованных больше, есть люди добрые, есть люди злые, злых больше. Но вот это меньшинство доброе, образованное и умное, оно должно оказывать давление на злобное, агрессивное стадо. Но это как... нормально. Послушайте. То есть должны быть какие-то моральные ориентиры. Для того, чтобы эти моральные ориентиры были, надо показывать этим вот этому меньшинству, как огромное количество людей выглядит на самом деле. Потому что многие этого действительно не знают. Они вообще об этом не думают. Ну, посмотрите, ну, я еще раз говорю, вот вы или там какой-нибудь гетеросексуальный мужчина 40 лет, хорошо зарабатывающий, он вообще про это не думает ведь на самом деле. Он не гомофоб, никто. Его эта тема не касается. Точно так же, как и не касается тем, там, угнетения чернокожих в какой-нибудь, там, я не знаю, Венесуэле, если там есть это угнетение, да, или в Соединенных Штатах Америки, или какие-нибудь Стоунвольский бунт, или вообще больные раком, например, его тоже вообще не волнует эта тема, потому что он здоров. Ему, конечно, все время надо об этом напоминать, этому человеку, что есть больные раком, что есть больные муковисцидозом, что есть дети, умирающие от голода, что есть геи, которых убивают только за то, что они геи, точно так же, как это делали в нацистской Германии в 1937 или 1938 годах, понимаете? Точно так же, как убивали евреев за то, что они евреи. Людям надо все время, каждый день об этом напоминать, и людям надо все время, каждый день давать на себя посмотреть со стороны, потому что человек, который не видит себя со стороны, не слышит, что он говорит, и он не отдает себе отчета в своих действиях.
А вам бывает стыдно?
Мне все время стыдно.
Вам все время стыдно. Хорошо. А вам не кажется, что история с гонениями на ЛГБТ-активистов, с гонениями на оппозиционеров, это тоже некоторым образом общественное порицание просто той части общества, которую вы называете агрессивной и бодловатой?
Я тоже иногда применяю такую вот удивительную логику. Да, безусловно, это тоже общественное порицание. Вне всякого сомнения. Я еще раз говорю, вообще мир устроен абсолютно амбивалентно. И я много раз, в том числе и в этом эфире, ну, условно говоря, мы же понимаем, что бомбежка, там, сказать, иракских городов американской авиации, это тоже бомбежка, тоже смерть, тоже детские слезы, тоже кровь беременных женщин. Это точно так же, как и, например, там, сбитый Боинг над Донбассом. То есть, как бы технически это то же самое, но на самом деле, с точки зрения реальности, это абсолютно другое, потому что это освобождение малым злом от большого зла. И действительно, я еще раз говорю, что я много раз в этом эфире говорил, что как только большинство перестанет управлять миром, а миром начнет править просвещенное меньшинство, что и есть на самом деле во всех западных странах, то тогда общественное порицание превратится в абсолютную диктатуру добра и красоты. Вот так, а она нужна.
А вот особое мнение Антона Красовского 4 года спустя. В 2019 году Красовский заявляет, что меньшинство в России достойно не всех прав, оскорбляет гей-активистов, но еще может себе позволить сказать, что гей-парады в Москве можно и нужно проводить.
Ну, начнем мы с гей-парада в Москве в конце мая.
То есть самые неважные темы, на самом деле. Начнем, ну, ничего страшного.
А у нас много еще.
Нет, все остальные темы просто важные, действительно, по-настоящему.
Все остальные важные, да.
Да, и... это нет.
Ну, хорошо, скажи, надо или не надо в Москве гей-парад в конце мая, как
дайте новость, да.
Николай Алексеев.
Вот, значит, появился опять на горизонте нашей с вами жизни такой человек, которого зовут Николай Алексеев, вы такого не помните. Это такой страшненький, полнеющий мужчина, наверное, который утверждает, что он гей-активист, он вообще гражданин Швейцарии, несколько лет он не высовывался, он жил в этой Швейцарии, потому что не было денег получено, видимо, Николаем Алексеевым от каких-то зарубежных организаций. Сейчас, наверное, эти деньги тоже не получены Николаем Алексеевым, и, собственно, не получаются они, потому что Николай Алексеев сидит за плинтусом. Николай решил из-под плинтуса вылезти и подать, так сказать, обратить опять на себя внимание, подав вот эти вот заявки в московскую мэрию, которые, как мы понимаем, и Николай Алексеев прекрасно понимает, будут отвергнуты, и никакого гей-парада в Москве не будет. Это я, собственно, говорю так не потому, что я против гей-парада. Я вообще за гей-парады. И я вообще за любое за выполнение конституционного права граждан на свободу собраний. Я считаю, что любые граждане Российской Федерации, согласно 31 статье Конституции, имеют право на свободу собраний, независимо от того, какую точку зрения они выражают. Я считаю, что в городе Москве должны быть гей-прайды, я считаю, что в городе Москве должны быть демонстрации к 1 мая, так сказать, шествие национал-большевиков, я считаю, что должны быть шествия националистов русских по улицам города Москвы, причем не в Люблино, а ровно там, где они захотят выйти на улицы города Москвы. Я считаю, что должны быть шествия футбольных фанатов, День Святого Патрика и вообще все, что угодно, согласно 31 статье Конституции. Значит, проблема так называемого активиста Алексеева и вообще гей-активистов в России заключается в том, что гей-активисты России совершенно разобщенные, никому не нужные, страшные люди, которые не представляют интересов абсолютно никаких людей в нашей стране, в том числе и гей-сообщества. Потому что никакого... Никто. Потому что никакого гей-сообщества в России нет. Гей-сообщество в России – это разобщенное, ужасно недружелюбное по отношению друг к другу, в первую очередь, это вы видите, даже по моему тону. Я как человек, я типичный в этом смысле представитель гей-сообщества. А люди эти, мы все, я в том числе, никаких этих прайдов не заслужили. Потому что никакого, на самом деле, активизма реального в нашей стране нет и не было. Никакой борьбы за права геев и лесбиянок, трансгендеров и других, так сказать, квиров, или как это там сейчас модно называться, в нашей стране не было. А мы никогда свои права не отстаивали. Если вы считаете, что отстаиванием прав является вот этот вот выход на улицы города Москвы с плакатом и под, так сказать, фотосессии ведущих информационных агентств мира для того, чтобы попасть потом на обложку журнала или в какую-нибудь газету, то это не называется, иностранную, то это не называется борьба за права. Даже фотографии этого самого Алексеева Мудацкого, даже моя статья в газете «Гардиан» была иллюстрирована. Это вот в этом же смысл жизни этого человека, чтобы побольше его фотографий было по всему миру. И это единственная цель его жизни для того, чтобы безбедно потом уехать в Швейцарию, а он может и выезжать из страны, и там прекрасно себя чувствовать. Я абсолютно убежден, что господин Алексеев провокатор. Я абсолютно убежден, что господин Алексеев находится на службе у, как сказал, так сказать, Олег Кашин, сложной и, как это он там сказал, ГБУХа сложна, ГБУХа интересна. Вот на службе этой интересной ГБУХи. И я считаю, что это все просто заказ. То есть у меня нет никаких сомнений. Я считаю, что в тот самый момент, когда проблема России, да, заключается в том, что в тот самый момент, когда государство будет готово дать право на свободу собраний всем,
русские представители ЛГБТ-сообщества получат такое же абсолютно право. Я не считаю, что у русских представителей ЛГБТ-сообщества право на свободу собраний больше, чем у нас болов, националистов, большевиков и футбольных фанатов.
Должна отметить, что есть постановление...
Информационный повод, что есть ПЧ.
Есть ПЧ, да, как раз по делу Алексеева и других
против России.
Конечно,
безусловно, еще раз говорю, потому что это такие же люди, как Навальный, которые ходят в этот ЕСПЧ, у них там есть специальные адвокаты, они получают от России там определенные какие-то отступные, там 10 тысяч евро или 15 тысяч евро по каждому этому делу. Действительно, есть некое решение ЕСПЧ, которое, так сказать, чего-то там говорит о том, что русские геи должны иметь возможность выйти на улицу. Ну, мало ли, что там ЕСПЧ решило. ЕСПЧ может решать вообще все, что угодно. Пусть они по своему ЕСПЧ решают. Давайте будем реалистами. Пусть ЕСПЧ вынесет решение по польскому какому-нибудь делу в Польше. Вот сейчас ровно так же нам говорит, там, сказать, лидер, в смысле, президент Польши о том, что вообще, так сказать, это не в традиционных ценностях поляков все эти гей-прайды и так далее. Так что давайте пусть они, только что-то ЕСПЧ ничего не выступает по этому поводу, потому что, наверное, так сказать, руководство Евросоюза, это все люди, которые, так сказать, представлены, это представители вот этих стран третьего мира, неожиданно попавших в Евросоюз, типа там Латвии, Эстонии, Польши и прочие.
А чего они должны выступать, если есть обращение, то
хорошо, суд рассматривает. Там тоже полно обращений.
Нет обращения,
мне, полно обращений. Там человека сейчас посадили реально в Польше за то, что художника, за то, что он не в храме танцевал, как у нас, а за то, что он просто изобразил Мадонну какую-то там польского какую-нибудь, в, так сказать, с нимбом из радужного флага. Человека прям закатали, прям по суду. А и прям вот абсолютно как в Катаре поступили, или как в Саудовской Аравии, это вот Польша. Так что пусть давайте будем реалистами. Давайте будем говорить, что Россия в этом смысле не самая худшая страна даже Евросоюза. И если у ЕСПЧ есть какое-то обращение, еще раз говорю, выясните, пожалуйста, решение, все отлично.
По делу,
я еще раз вам говорю, пожалуйста, конечно, Алексей, потому что Алексей это единственный человек, который ходит туда и подает в суд, потому что у него есть, так сказать, налаженная структура общения с этим ЕСПЧ.
Это плохо.
Конечно, потому что ЕСПЧ это коррумпированная, абсолютно, я считаю, изжившая себя, бессмысленная организация. Вот я реально так считаю. Я считаю, что вообще все евросоюзовские бюрократические инструменты и институты должны быть реформированы, в том числе и ЕСПЧ. Я считаю, что они действуют в интересах абсолютно, так сказать, одной группы против другой группы.
Какой?
И более, вот я назвал эту группу, это группа восточноевропейских стран, которые оказались в Евросоюзе после распада Советского Союза. Я считаю, что ЕСПЧ действует не против России, а ЕСПЧ вообще, так сказать, Евросоюз. И евросоюзовский бюрократический инструмент. А точно так же они действуют против, например, Великобритании, против Франции, против Германии.
Но они же попытались защитить российских геев.
Еще раз говорю, друзья мои, вы можете пытаться защищать кого угодно. Российские геи, как и российские люди, все целиком, независимо от их гендерной принадлежности и сексуальной ориентации, должны защищать себя сами. Это наша прерогатива. Это наша страна. Это наш мир. И мы должны его изменить. Мне насрать на решение ЕСПЧ. Вот будем реалистами. И наплевать на Николая Алексеева. Я считаю, что если наше общество, наша страна и наше государство готовы к тому, чтобы дать, еще раз говорю, даже не скажу слово ЛГБТ, любому русскому человеку право выйти на улицу согласно 31 статье Конституции, принятой русским народом, вот тогда давайте мы будем об этом говорить. Поскольку на самом деле никто не имеет права выйти на улицы, давайте мы тогда не будем говорить об ущемлении прав ЛГБТ. Это не ущемление прав ЛГБТ. Это возможность Николаю Алексееву и его швейцарскому бойфренду заработать некоторое количество швейцарских марок, или как они там у них называются, франков, на дальнейшее существование.
Хроническое сегодня.
А Екатерина Шульман в том же 2019-м объяснила, почему в России не приемлют однополые отношения и почему правительство это поддерживает.
И очень короткий вопрос, в смысле очень мало времени на ответ. Емельян Ромашкин, как бороться с гомофобией в России, с чего начать? Основной посыл государства ЛГБТ не запрещено, поэтому сидите тихо и не показывайте ничего.
Значит, гомофобия наша происходит от распространения тюремной культуры и уголовного этоса. Давайте уж посмотрим правде в глаза. Это никакая не скрепа, это, в этом нет ничего традиционного. Это рецепция принятия широкими массами граждан уголовных нравственных норм. Как только у нас эти уголовные нравственные нормы перестанут насильственно транслироваться с верхних эшелонов властной иерархии и информационной иерархии, у нас с этим станет намного поспокойнее, потому что у нас нет такой преступности и не такое количество народу проходит через тюрьмы, чтобы происходила реальная инфильтрация вот этой вот уголовной морали в эти самые широкие массы. Но наши граждане, находящиеся при власти, полностью приемлют этот этический набор. Это и есть их мораль. Значит, когда с этим делом будут какие-то перемены, то вы увидите, как наша великая гомофобия также увянет, как она увяла в Испании, тоже традиционалистской стране, которая очень легко и спокойно приняла однополые браки.
Екатерина Шульман, программа «Статус». Меня зовут Алексей Соломин. В следующий раз здесь будет Майкл Наки уже. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».
Это было «Хроническое сегодня». Полные выпуски архивных программ «Эхо Москвы» ищите на сайте «Эхо».
Хроническое сегодня.